Поэтому Сун Мэйлин сменила тактику.
«Мы же забыли толком поздороваться», — сказала она и протянула руку на европейский манер. «Но лучше поздно, чем никогда».
Алан был не злопамятен. Он пожал ей руку и улыбнулся снисходительной улыбкой. Однако он вовсе не считал, что поздно так уж непременно лучше, чем никогда. Вот, скажем, Аланов отец перешел на сторону царя Николая как раз перед самой русской революцией. А всего через два дня Алан вместе с Сун Мэйлин и двумя десятками человек ее личной гвардии вылетел в Лос-Анджелес. Там уже дожидался корабль, чтобы доставить их в Шанхай вместе со всем их динамитом. Алан понимал, что на таком маленьком судне вряд ли сумеет избежать общения с Сун Мэйлин в течение всей дороги через Тихий океан, так что не стоит и пытаться. А потому он с благодарностью занял предложенное ему постоянное место за капитанским столом. Преимуществом этого решения стал вкусный ужин, а недостатком, что Алан и капитан ужинали не вдвоем, а в обществе Сун Мэйлин, которая, судя по всему, не могла говорить ни о чем, кроме политики. Честно говоря, у этого ужина оказался еще один недостаток, а именно, что в качестве выпивки им подали зеленущий банановый ликер. Алан, разумеется, принял внутрь его, но подумал, что впервые в жизни выпил то, что пить в принципе невозможно. Спиртному ведь полагается как можно скорее проскакивать через глотку в желудок, а не липнуть к небу. Но Сун Мэйлин ликер явно нравился, и с каждой новой рюмкой ее бесконечные политические разглагольствования становились все более доверительными. За время таких ужинов на пути через Тихий океан Алану поневоле пришлось узнать, например, что этот шут гороховый, Мао Цзэдун, запросто может победить в гражданской войне. И главным образом потому, что Чан Кайши, супруг Сун Мэйлин, никудышный командующий. К тому же теперь он как раз ведет мирные переговоры с Мао Цзэдуном в южно-китайском городе Чунцин. Нет, представляете, какой идиотизм? Вести переговоры с коммунистом. И куда, вообще говоря, заведут такие переговоры, если не в тупик? Сун Мэйлин не сомневалась, что переговоры провалятся. К тому же, по донесениям ее разведки, значительная часть коммунистической армии стоит в непроходимой горной местности в провинции Сычуань в ожидании руководителя Мао. Отборные агенты Сун Мэйлин считали, как и она сама, что Шут Гороховый и его армия намерены отправиться в подлый пропагандистский поход через всю страну на северо-восток, к Шэньси и Хэнаню. Алан старался помалкивать, чтобы очередное вечернее политическое обозрение не затянулось сверх необходимого. Но безнадежно учтивый капитан задавал Сун Мэйлин вопрос за вопросом и подливал ей сладкой зеленой банановой жижи. Например, капитану хотелось узнать, чем, собственно, так опасен Мао Цзэдун. У Гоминьдана ведь США за спиной, да и явное, насколько капитан может судить, военное превосходство. Этим вопросом капитан продлил вечернюю пытку на целый час. Сун Мэйлин объяснила, что у нее не муж, а недоразумение. Ума, харизмы и лидерских качеств у него примерно столько же, сколько у дойной коровы. Чан Кайши совершенно напрасно вбил себе в голову, будто все дело в том, кто контролирует города. Задача Сун Мэйлин вместе с Аланом и частью собственной гвардии вовсе не воевать с Мао. Разве это вообще возможно? 20 плохо вооруженных мужчин, 21, если с мистером Карлсоном, против целой армии искусного противника в гористой Сычуани — нет, не самое веселое занятие. Их маленький план состоял в другом, чтобы на первом этапе снизить мобильность шута Горохового, по возможности затруднив передвижение коммунистической армии. А на следующем этапе втолковать ее горе-муженьку. Пусть воспользуется шансом и ведет свои войска и в деревню тоже, убеждая китайцев, что Гоминьдан им нужен для защиты от коммунистов, а не наоборот. Сун Мэйлин, как и шут Гороховый, уже поняла то, что Чан Кайши до сих пор отказывался осознать, а именно, что значительно проще быть вождем народа, когда народ на твоей стороне. А впрочем, и слепая курица иной раз зерно найдет. Удачно, что Чан Кайши устроил эти мирные переговоры как раз в Чунцине, на юго-западе страны. Потому что Шут Гороховый со своими солдатами наверняка окажется южнее Янзы к тому времени, как подоспеют Алан и гвардейцы Сун Мэйлин. И тут надо не упустить момент и взорвать мосты. И тогда этот Шут надолго еще окажется заперт в горах на подходе к Тибету.
«А если он даже вдруг окажется на другом берегу, то мы просто перегруппируемся. Рек в Китае 50 тысяч, так что где бы ни находился этот паразит, на его пути окажется водная преграда».
«По одну сторону фронта Шут Гороховый и паразит», — думал Алан. «По другую — горе-муженек, он же недоразумение, никудышный полководец и к тому же интеллектуальный, как корова. А между ними — гадюка, налакавшаяся бананового ликера». «Вот уж интересно будет поглядеть, чем все это кончится», — честно признался Алан. «Раз уж на то пошло, еще вопрос. Не найдется ли у мистера капитана хоть глоточка бренди, чтобы сполоснуть небо от этого ликера?»